Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня беседуем о писателе, профессоре Джоне Рональде Руэле Толкине. У нас в гостях профессор Департамента общей и прикладной филологии Высшей школы экономики Мария Штейнман. Мария Александровна, продолжим. Прервались мы как раз на Первой мировой войне и конкретно на участии профессора.
Да, будущего профессора, еще даже не дипломированного студента, выпускника бакалавриата. Так вот, родня была, по идее, шокирована тем, чтобы вместо того, чтобы записываться добровольцем, Толкин всячески оттягивал момент своего попадания в регулярные части. Он пошел получать подготовку офицерскую. Все это ему ужасно не нравилось. Это муштра армейская была совершенно не его стезя, не его среда. Это для него было очень некомфортно. Для кого бы это было комфортно, спрошу я в скобках. Кроме тех, кто для этого, в общем, рожден, такое тоже бывает. Но очень важно другое. Очень важно, что Толкин в результате был связистом, а он был в регулярных частях. И вот это вот очень, к чему я подвожу. Сама идея, ты можешь не любить то место, где ты оказался, но ты не должен быть трусом. Вот это вот, отсюда вот эта разница, которую проводит Толкин.
Дезертиры и узники.
Да, дезертирство с поля боя. О, смотрите, дезертирство с поля боя реальности или необходимость выбраться из темницы реальности. Так и хочется сказать, что когда Морфеус произносит фразу «темница реальности» в «Матрице», это отсылка не только к Платону, но и к Толкину, хотя я не уверена, что Вачовски это подразумевали, но, знаете, иногда мы говорим на языке, а иногда язык говорит через нас. Я допускаю, что это второй случай. Так вот, вот эта идея бегства из темницы реальности, конечно, связано с тем, что у Толкина были все шансы быть автором «Потерянного поколения». Вот эта знаменитая, печально знаменитая битва на Сомме, которая длилась, мягко выражаясь, не один день. И окопы, и смерти, и близкие друзья, еще школьные друзья Толкина практически все погибли. Один из них написал почти буквально прощальное письмо, хотя он не знал, что ему осталось жить немного, где он просил как раз Толкина сказать все за него. Поэтому вот эта необходимость писать, она еще была и вызвана вот этим ощущением, что ты живешь за своих друзей, которые погибли. В общем, мы обязаны существованием будущего профессора только тем, что он подцепил окопную лихорадку, потому что там сплошные были вши, антисанитария, и очень серьезно заболевшего офицера, естественно, с передовой отправили в госпиталь, что, в общем, безусловно, спасло ему жизнь. Поэтому, когда вы читаете во «Властелине колец» описание вот этих болот перед Мордором, этой бесплодной земли, когда вы читаете, как Фродо и Сэм, вот по фильму, извините, не надо следить, а вот когда вы читаете, как они пробираются среди этой выжженной земли к роковой горе, вы просто имейте в виду, что это Толкин...
Что по фильмам не надо следить и так
далее. Да, сейчас расскажу.
Расскажите о своем отношении к экранизации.
Так, слабонервным просьбу не слушайте фанатам Питера Джексона.
Дети уже ушли
раньше.
На берлоге еще, да?
Да, на берлоге ушли дети. Вот, на разговоре о Питере Джексоне ушли все остальные. Друзья мои, вы понимаете, какая штука? Толкин же очень долго не хотел вообще передавать, когда вот это на него обрушилась популярность, когда в 55-м году вышел «Властелин колец», то Толкин из последних сил сопротивлялся и говорил, что он не даст никому не ставить на сцене «Властелина колец», были такие идеи, не делать даже радиопередачи, не тем паче снимать фильмы, потому что режиссер исказит идею автора. Как знал. буквально. И все-таки не выдержал и произнес замечательную свою фразу «cash or cuder», то есть «деньги» или «похвала». Слово «cuder» от греческого означает именно «восхваление». И в 68-м году, внимание, тадам, он продал за 104 тысячи тогдашних фунтов стерлингов компании United Artists, а они продали уже Солу заемцу, который основал свою компанию. Это та самая New Line Cinema, знаменитая. И очень важно, что же он продал. Он продал права на упоминание, ну, сюжет понятен, «Властелина колец» и «Хоббита», то есть единственных опубликованных его текстов, именно собственные географические названия, сюжет. Та-дам! И дальше и понеслось, да, ну, 104 тысячи фунтов стерлингов, это довольно большая была сумма по тем временам. Вот, однако, потом появилась вот эта знаменитая Tolkien Enterprise, компания Middle Earth Enterprise, а дальше, которые, иначе говоря, все, вот эти права, они выкуплены. А потом появилась другая компания, которую основал сын Толкина Кристофер. Тот самый, мы о нем уже говорили, который третий. Называется, да, третий, Tolkien Estate. И вот это очень любопытная вещь. Дело в том, что до 2017 года Кристофер возглавлял, был президентом этой компании и изо всех сил сопротивлялся любым экранизациям. И поэтому, когда Питер Джексон, то есть пока он снимал «Властелина колец», кстати, почему я так не люблю эту экранизацию, особенно финал, а Питер Джексон все время делал поправку, он пытался сделать произведение детским. «Властелин колец» никогда не был детским произведением. Он, может быть, сейчас для искушенного читателя после «Игры престолов», которая вообще является полемикой с «Песней льда и пламени» Джорджа Мартина, это результат спора, вечного спора Джорджа Мартина и конкуренции с Толкином, и Джордж Мартин это признает. Так вот, это не было для детей. А Питер Джексон делает такой сладкий сюжет, где уходит тема жертвы, тема смерти, тема принятия решения, которое изменяет всю твою жизнь. Фродо Бэггинс, вообще-то ему 50 лет, когда он отправляется в свое странствие. Ага, это вовсе не красавчик, не кроссавчик и так далее. Да? То есть они там все молодо выглядят, хоббиты, но извините, нет. Это история про взрослых людей, про обычных англичан, которые отправляются спасать мир, совершенно этого не желая. А что получается у Питера Джексона? Ура, ура, сейчас мы жестоко причиним добро.
Всему. Добро с кулаками?
Да, да. Ну, и поэтому сама идея вот этого прохода... Ведь Фродо и Сэм идут на смерть. Но по фильму это не видно. По фильму они где-то прутся. Кстати, Арагорн, когда он отправляется к Черным воротам со своей армией, это тоже не завоеватель, который сейчас надает по ушам какому-то саурончику. Нет. Человек идет тоже, да, совершив свой подвиг, освободив Минас Тирит, уже почти став тем самым королем, который вернется, а Арагорн собирается принести себя в жертву, чтобы отвлечь внимание Саурона от Фродо и Сэма. И вот они, и более того, там же кто-нибудь знает, что часть войска, пока они идут к Мордору, великого гондорского войска, она дезертирует. И Арагорн потом, уже понимая, что не остановить, он говорит, если вы хотите уходить, уходите. Но только хотя бы там броды спасите, ну, отбейте через Андуин, хоть что-то сделайте, чтобы вы не трусами были в собственных глазах. Нормально? И войско редеет. И там приходит горстка. И вот они стоят, и они понимают, что они сейчас умрут. И вот что такое счастливый конец вопреки обстоятельствам. Вот. Потому что Толкин видел, как это все происходило в Первую мировую. Кстати, для англичан до сих пор словосочетание «Великая война», «The Great War», касается именно Первой мировой, а не Второй. Хотя во Вторую Толкина воевало два сына, как раз воевали Майкл и Кристофер, а Джон был священником, его не призвали. И вот именно Кристоферу на фронт, Кристофер был летчиком, кстати, по-моему, дислоцировался в Южной Африке, вот, Кристоферу на фронт Толкин писал свои размышления о «Властелине колец», а потом начал писать прям слать черновики. Вот так-то. И, иначе говоря, Питер Джексон сильно упростил все, что мог на своем пути, к сожалению. Именно поэтому, когда ему успех, ну, тем не менее, это успех, а когда успеха «Властелина колец» ему показалось мало, он взялся за «Хоббита», вот это было самое смешное. Он хотел сделать не экранизацию «Хоббита», а приквел к «Властелину колец» с элементами Сильмариллина. Но тут пришел Кристофер и сказал: «А-а», сказал Кристофер, «вы не будете использовать сюжеты Сильмариллина, у вас нет на это прав».
И был прав.
И был прав.
Мария Александровна, время у нас подходит к концу. Как бы не прискорбно мне об этом говорить, потому что сегодня мы беседовали о Джоне Рональде Руэле Толкине с, я такого еще не говорил, но скажу сейчас, великолепной Марией Штейнман.
Благодарю
вас. Это было прекрасно. Профессор Департамента общей прикладной филологии Высшей школы экономики. Вот кто такая Мария Штейнман и тонкий ценитель творчества Толкина, как я сказал.
Остаемся на самом интересном месте. Да. Продолжение следует.
Спасибо большое.
Спасибо.